Действительно, имя Иисуса Христа очень дорого для всех тех, кто познал Его как Господа и Спасителя. Именно поэтому мы собираемся в церкви, в Доме Господнем. Именно поэтому мы открываем Его Слово, Слово Иисуса Христа, для того, чтобы не просто оно звучало, а чтобы оно было основой нашей жизни. Мы продолжаем сегодня две сразу линии, которые сошлись в одной проповеди. Первое, я буду продолжать сегодня проповедовать на первое послание апостола Петра, и сегодня мы дошли до следующего стиха. Я слышал, что его ожидали в прошлое воскресенье. Некоторая часть церкви особенно ожидала. Вот так вот, в это воскресенье сегодня этот стих будет освящен. И вместе с тем, эта проповедь является продолжением нашей пасторской конференции, конференции, в которой мы говорили о пасторе, кто он. Мы говорили о разных аспектах пасторства, мы говорили о том, что пастору нужно понимать, прежде всего, что он должен быть зрелым человеком. Пастор – это прежде всего глубокая, зрелая личность, которая обладает определенными качествами для того, чтобы вести других к Иисусу Христу, для того, чтобы помочь другим правильно жить, жить глубокой, насыщенной Божьей жизнью. Мы говорили о том, что пастор – это человек молитвы, который зависит от Бога. Мы говорили о том, что пастор – это человек дисциплины. Мы говорили о других аспектах, о борьбе пастора. Мы говорили о том, как пастор относится к проповеди, к провозглашению истины Священного Писания и так далее. И вот сегодня мы будем говорить о другом аспекте, который касается пасторов, безусловно, но не только их, а всех мужей, всех людей, которые имеют вот это особое благословение в жизни быть мужем, быть главой семьи, иметь эту особую функцию, особую роль, которую Бог отвел для этих людей в нашем обществе, в обществе, в человеческом обществе, которое создано Богом. Когда мы говорим об этом, мы говорим о определенном процессе, который установлен в Божьем плане. То есть это не то, что возникло в результате человеческого развития человеческого общества или каких-то социальных институтов. У Бога есть определенные планы. Я бы хотел, чтобы мы с вами посмотрели сегодня на роль мужа, на идентичность мужа, на сущность того, что значит быть мужем, посмотрели с точки зрения Божьего плана, Божьего предназначения. Я сразу хочу сказать, что это касается, эта проповедь касается прежде всего мужей, это касается тех, кто может стать мужьями, кто надеется стать мужем. Вот один сегодня здесь был перед вами, вот, и не только один сегодня был здесь, следующую субботу здесь будет другой или другие, здесь будет бракосочетание и так далее. Наша жизнь продолжается, и даже те мальчики маленькие, которые растут, это ориентир для них в их жизни. Но эта проповедь, она касается также и женщин. Она касается жен, прежде всего, как мы говорили в прошлый раз, мы касались тех текстов, которые освещали роль жены. Вот. Она касается жен с тем, чтобы вы могли молиться о ваших мужьях. Она касается всей церкви, с тем, чтобы мы могли молиться о наших мужчинах вообще. Это чрезвычайно важный элемент жизни общества и жизни любой поместной церкви. Поэтому этот текст, эта тема, она касается всех нас сегодня, она чрезвычайно важна для каждого из нас. Когда мы говорим о христианстве, нам нужно помнить одну чрезвычайно важную вещь, друзья. Христианство – это не просто слова. Это не просто лозунги, это не просто религиозные разговоры, это не просто церемонии, это не просто какие-то богослужебные собрания, которые торжественно религиозно проводятся. Христианство – это прежде всего образ жизни. Христианство, более того, это образ жизни, который исходит из сверхъестественного Божьего действия в сердце реального человека. Мы говорим о божественном присутствии, о божественном прикосновении каждого сердца человека, который по-настоящему стал верующим человеком. Так вот, когда Бог, спасая душу, избавляет человека от власти греха, Он однажды делает его свободным от власти греха, Бог на протяжении его жизни последовательно и настойчиво изменяет его внутренний мир, изменяет сущность его характера. Это происходит в результате наполнения человека Богом, в результате самого прямого, самого естественного или точного, сверхъестественного Божьего действия, действия Божьего Духа. Смысл христианства заключается в том, что вот есть человек, который живет для себя, он не знает Бога, он живет для своих похотей, он приходит к Иисусу Христу, он признает, что он не имеет права на жизнь, он отдает свою жизнь Иисусу Христу, отказывается от своего «я», принимает спасительную жертву Иисуса Христа. И вот теперь он готов к тому, чтобы вот эта Божья жизнь, она постепенно впрыскивалась в него, она постепенно охватывала его сердце, его мышление, его навыки, его привычки, его образ жизни. То есть сам Бог должен входить в человеческую жизнь, постепенно трансформируя сущность того, кто он есть. В этом христианство. То есть если мы говорим о нашем христианстве, и если мы не испытываем вот этого трансформирующего действия Божьего Духа, друзья, наше христианство бесполезно. А может быть, мы и не являемся таковыми вовсе. Вот почему очень важно проверять, смотреть, глядя на себя, проверять, что же Бог сделал со мной за прошедший год. Насколько я лично приблизился к Богу, насколько я стал другим, насколько Бога больше стало во мне, в моем мышлении, в моих чувствах, в моих реакциях, в моем образе, в моих поступках, образе жизни и так далее. Так вот, одной из таких сфер, в которых это изменение видно в наибольшей степени, является семья. Дело в том, что мы люди, и мы привыкаем жить так, чтобы показывать себя с лучшей стороны. И, может быть, это и неплохо в каком-то смысле, тогда, когда мы в обществе среди людей. Так вот, когда мы в семье очень трудно скрыть свою настоящую сущность. И поэтому семья должна быть первой точкой, где вот этот процесс внутренней трансформации становится очевидным. И не только становится очевидным, он оказывает влияние на тех, кто вокруг нас, на людей, которые живут рядом с нами. Семья более точно обнаруживает нашу реальность, объективно показывая наличие духовного прогресса и его состояние, в каком состоянии этот духовный прогресс. Когда мы говорим о жизни христиан в реальности пораженного грехом мира, то, наверное, нет лучше послания, нет лучше текста Священного Писания, как первое послание апостола Петра, которое специально написано для того, чтобы объяснить людям, которые жили в тогдашнем мире, в очень сложном мире, в мире полном преследований, полном давления, полном разложении. Тогдашний мир был не менее растленным, не менее подвержен греху, чем мир сегодняшний. И вот апостол Петр пишет свое послание, и он дает инструкцию. Он дает этим людям инструкцию. Он говорит о том, как им жить в этом мире. Он говорит о том, как благодать Божия может обогатить их жизнь и сделать ее радостной, смелой, уверенной и влияющей жизнью в тех условиях, в которых они находились. Смысл того, что написано здесь в первом послании Петра, можно свести к одному короткому принципу. Петр объясняет, что человек, который приходит к Иисусу Христу, он получает эту благодатную жизнь. Он в самом начале говорит, в первой главе, в третьем стихе. И потом эта благодатная жизнь, она действует в нем, и он объясняет, как она действует. 13 стих, помните, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать. Вот. И он объясняет, как этот рост происходит в результате действия этой благодати. И в конечном счете человек приходит к вот этой кульминационной точке, которая представлена во второй главе, 9 стихом. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Он объясняет здесь цель нашего земного существования. Бог родил нас свыше, наполняет нас своей жизнью, друзья, для того, чтобы произвести в нас такие перемены, чтобы из нас была видна Божья жизнь. И не просто Божья жизнь, а совершенство Божьей жизни. По-английски очень хорошо эта фраза представлена: «to proclaim excellencies of God». Excellencies, то есть его великолепие, его особенные характеристики, которые неизвестны людям в мире. Кстати, нужно сказать, что это наиболее впечатляет людей, которые нас окружают. Их не впечатляют наши речи, их не впечатляют наши знания, их не впечатляет организованность наших богослужений. Но вот то, что их действительность может впечатлить, это если они увидят Божию жизнь в нас, реальность Божьей жизни. Когда мы говорим о вот этой реальности Божьей жизни, присутствующей в каждом христианине, эта Божья жизнь, она имеет свою форму выражения для каждого человека. И апостол Петр позаботился о том, чтобы описать это, объяснить. Он начинает с 11 стиха 2 главы и продолжает всю 2 главу, и половина 3 главы посвящено этому. Он идет шаг за шагом, он берет группу людей за группой людей и говорит, вот посмотрите, практический пример, как эта Божья жизнь проявляет свои excellencies, или проявляет свое великолепие или совершенство в этой конкретной ситуации. Мы уже говорили о гражданах или их отношении, о всех людях, которые являются гражданами своей страны, их отношение к разным институтам власти. Мы говорили о том, что подчеркнуто здесь в отношении нашего отношения или нашей роли там, где мы работаем, на предприятии, к работодателям отношения. Прошлый раз или две проповеди у нас были посвящены тому, что происходит в жизни жены, то есть когда речь идет о женщине, которая преображается в образ Иисуса Христа и наполняется вот этим Божьим совершенством, то ее жизнь изменяется очень уникальным, очень своеобразным способом. И Петр, он позаботился о том, чтобы детально объяснить, что происходит в этом отношении, то есть каким образом жена может быть носительницей Божьего преображающего совершенства в своей семье, там, где она живет конкретно, как она может влиять на мужа и даже на тех мужей или на того мужа, который не покоряется слову, который или совсем не верующий, или же, будучи верующим, в каких-то сферах своей жизни в недостаточной степени покорен слову Божьему. Сегодня мы подошли к следующему стиху, который говорит о наличии этого Божьего процесса и о его практическом выражении в жизни мужа. Подчеркивая единый характер этого процесса, апостол Петр начинает свое обращение к мужьям со слова «также». «Также и вы, мужья», 7 стих начинается. Мы уже отмечали важность этого слова, когда мы говорили о женах, там точно так написано «также и вы, жены». Это слово, обращенное к женам, оно стоит сразу же после примера, который апостол привел, ссылаясь на Иисуса Христа. Он говорил о том, как Иисус стал носителем Божьей жизни, живя здесь на земле. Каким образом он жил в реальных обстоятельствах, его притесняли, его гнали, он страдал, но он, несмотря на всю жестокую реальность жизни, он был проводником божественных совершенств Божьей природы. И вот сразу после этого апостол говорит, так же и вы, жены. Он объясняет, как так же. Вот так, как Христос жил в трудных обстоятельствах, и он осуществлял это влияние, он распространял влияние небесной жизни на людей, которые его окружали. Вот так же и жены должны распространять свое влияние на своего мужа, на своих детей. Мы подробно говорили об этом, мы объясняли, рассматривали, как это происходит. Если вы не имели возможности услышать это, пожалуйста, вы можете приобрести диски, обязательно прослушайте. Сейчас он подходит к мужьям, и он применяет это же самое слово, и он подчеркивает, что речь идет о продолжающемся том же самом процессе, так же и вы, мужья. То есть муж в твоей семье имеет ту же самую ответственность. Если он христианин, если он знает Иисуса Христа, если его христианство чего-либо стоит, смысл его заключается в том, что его жизнь должна претерпевать внутреннюю трансформацию. И в результатом этой внутренней трансформации должно быть обогащение его собственной жизни и распространение его созидающего влияния на людей, которые окружают его. Отношения мужа с женой обладают особенной важностью среди всех этих сфер. Когда мы говорим о любом человеке, это касается любого человека, но когда мы говорим о мужчине, когда мы говорим о женатом мужчине, когда мы говорим о муже, у этого человека среди всех остальных сфер, сфера отношений с женой имеет особое место, играет особую роль. Во-первых, как я уже сказал, что семья – это та сфера, где труднее всего лицемерить. Можно научиться играть на людях, можно выглядеть так, как люди ожидают там, где люди видят тебя иногда, но в семье очень трудно быть не тем, кем ты являешься. Опять-таки, я слышал, что некоторым это удается в какой-то степени скрывать себя, но это очень трудно. Истинная сущность человека так или иначе обязательно будет здесь проявляться. Во-вторых, семья – это сфера, где влияние трансформирующего Божьей благодатью характера более всего ощутимо. То есть, если есть этот процесс изменений, вот здесь в первую очередь оно будет ощутимо. Я помню, как-то один брат проповедовал здесь у нас и рассказывал за одного обращенного человека, что когда он обратился к Богу, то даже коровы его почувствовали это. То есть его отношение к коровам, к скоту изменилось. А тем более, когда человек живет с людьми рядом, то если он, обращаясь к Богу, изменяется, то люди обязательно будут это ощущать. Они будут видеть, что происходит с ним. Каким же образом апостол Петр видит Божий характер, проявляющийся в характере мужа? Несмотря на то, что объем текста, посвященного мужу, значительно меньше того, что было посвящено жене, его насыщенность и его значение чрезвычайно важны. Я очень жалею, что у меня есть только вот так немного времени, чтобы об этом поговорить, но мы это наверстаем. У нас впереди еще будут мужские конференции, где мы рассмотрим, разложим этот текст так детально, чтобы мы действительно прошли до глубины смысла, чтобы мы могли понять Божье намерение. Мы остановимся сейчас на нескольких наиболее значительных деталях данного текста и посмотрим, как они касаются нас с вами, мужей. Прежде всего, нужно отметить, что, говоря о муже, апостол Петр говорит, прежде всего, о его образе жизни. Речь не идет о его деятельности, речь не идет об одной из его обязанностей. У нас есть много разных обязанностей. Вы на работе выполняете какую-то обязанность, вы в церкви выполняете какую-то обязанность, вы как гражданин страны можете выполнять обязанность, участвовать в жюри или же голосовать и так далее. То есть это разовая акция, которую вы сделали однажды. Апостол Петр говорит здесь прежде всего об образе жизни. Я хочу назвать этот образ жизни жизнью безусловного посвящения жене. Давайте посмотрим на него. На это указывает первое и основное повеление, данное апостолом в этом стихе. Здесь написано так: «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами». Мы остановимся на этом слове «обращайтесь». Это единственное повеление здесь. В общем, это даже не совсем повелительное наклонение глагола. Это деепричастие, которое имеет повелительный смысл, исходя из грамматической конструкции всего этого послания или отрывка этого, который мы исследуем. Слово «обращайтесь», оно требует немножечко более глубокого исследования, чтобы мы поняли его смысл. Слово «обращайтесь» – это греческое слово, которое читается как «суноикео». Оно переводится как «поведение по отношению к человеку, с которым живешь». То есть речь идет не просто об обращении периодическом, даже не о навыке. Здесь подчеркнут очень важный элемент, элемент совместной жизни. Я уже преподавал вам некоторые аспекты, азы греческого языка, и вы, наверное, отметили или помните, что в греческом языке есть часто приставка такая «сун». Посмотрите, вот впереди здесь приставочка «сун», которая говорит «вместе». И вторая часть – ойкео. Может быть, слышали слово ойкос. Это household, это дом, это житие, это жилище. Так вот здесь сун ойкео – это две части, вместе живут. Это совместное жилище. То есть, когда здесь сказано «обращайтесь», это гораздо более глубокое слово. Это слово, которое фокусирует на то, что фокусирует сознание мужа, чтобы он вместе жил с женой. Ну, казалось бы, ну, ведь он и так вместе живет, раз он муж. Если он муж, значит, он вместе. Это предполагает собой, что они вместе. Но здесь имеется немножко более глубокий, здесь есть несколько более глубокий смысл. Кстати, в английском языке большинство переводов так и переводят live with. Если вы посмотрите на... у нас ее перенесли сюда, да? Я хотел показать параллель одно и то же слово. Посмотрите, здесь написано, я перевел это на русский язык, здесь также и вы, мужья, живите с вашими женами с пониманием. ESV здесь есть перевод. Likewise, husbands, live with your wives. То есть здесь речь идет не только об отношении, сколько о образе жизни вместе. Некоторые переводы, как New King James, они приводят здесь слово dwell, которые говорят немножко больше о жилище, то есть не только саму функцию жизни, а вот место жительства или жилище, что человек живет с чем-то. Это слово описывает особые отношения, которые возможны только при наличии близкой связи людей, которые живут вместе. Оно акцентирует аспекты совместной общности. То есть, когда он говорит, так же и вы, мужья, живите с вашими женами, он акцентирует общность, создайте общность. Не рассматривайте себя индивидуалистично. Апостол подчеркивает тесную взаимосвязь между этими двумя людьми. В принципе, когда Бог создавал брак, именно для этого Он и создал. Помните, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощницу, соответственно ему. То есть речь идет о том, что для того, чтобы было общение, была общность, Бог создает брак. И так оно было. Когда только брак был создан, когда первая семья была создана, именно вот этот аспект полной беззаветной общности мужа и жены был воспет в этой первой песне. Бытие 2:23 написано, и сказал человек, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. Заметьте, как много здесь подчеркнуто вот это oneness, или единение, или полная общность одного с другим. В этом сущность брака. Нам, конечно, неизвестно это положение. Неизвестно по причине того, что мы живем по эту сторону грехопадения. А после того, когда человек согрешил, Адам и Ева согрешили, то вот это полное незабвенное единение, оно было разрушено. И эти два человечка, они находятся вместе, но они стали жить своими мирками маленькими. И в этом проблема сегодняшних людей. Они поженились, они хотят пожениться, но они очень с большим трудом открывают себя для того, чтобы создать единый мир, один мир. Они так и живут независимой жизнью. И на это есть причины. Мужья и жены часто живут в одном доме, они имеют общий счет в банке, у них общая постель и общие дети, но они живут двумя разными мирами. Вот почему апостол Петр говорит, что по мере того, как человек преображается в образ Иисуса Христа, он будет жить общностью с женой. И в этом смысл христианского брака или смысл роли мужа в семье прежде всего. То есть речь идет о том, что если вы хотите оказывать влияние на вашу жену, самый первый шаг, который вы должны сделать, вы должны разрушать барьеры, которые стоят между вами. Эти барьеры, естественно, есть. Эти барьеры возникли из двух последствий грехопадения. Первое последствие – это наша претензия на самозначимость. Это значит, что мы боимся быть такими, какие мы есть. Мы боимся, что человек, который рядом, мы станем уязвимыми, он будет использовать наши слабости для того, чтобы каким-то образом нас унизить или спекулировать потом, или шантажировать этими слабостями. Это первая причина, почему мы боимся открываться и входить вот в эту общность. Они все мечтали бы иметь такую общность, но что-то препятствует. Это первая причина. Вторая причина – это тоже последствия грехопадения, это наш эгоизм. Мы заинтересованы собой прежде всего. Мы мало заинтересованы людьми, которые рядом с нами. Наш вектор внимания сфокусирован на самих себе. Эти две проблемы, они серьезно осложнили возможность открытости и сердечной близости между мужьями и женами. В результате часто мужья заняты собой, они замыкаются в своем собственном мире, ограничивая свои ответственности по отношению к семье, обязанностью зарабатывать деньги, обеспечить семью чем-то необходимым. И очень многие христиане, мужья, они даже не могут в толк взять. Он говорит, ну что ей еще от меня надо? Деньги приношу, налево не хожу, все нормально, никаких больших бед нету. Так вот, если мы говорим о трансформирующем влиянии характера, то это влияние прежде всего будет устанавливать эту внутреннюю сущность жизни. Преображение в характере Иисуса Христа, оно обязательно должно изменять эту реальность. Когда Иисус жил на земле, Он жил очень правдиво и очень открыто. Его окружали ученики, и Его влияние на Его учеников исходило в огромной степени из Его жизни. Вот почему Он не просто учил, а Он принял учеников частью себя, частью своей жизни. И они взаимодействовали, Он был открыт перед ними, Он терпел их недостатки, и Он спокойно, но последовательно относился ко всем тем неприятностям, которые они причиняли Ему и так далее. По мере уподобления Христу муж будет побеждать свой страх, будет побеждать лень, бесчувственность, созидая все более близкие и сердечные отношения со своей женой. Это первое повеление, которое мы читаем здесь, которое указывает на проявление Божьего характера в характере мужа. Второй элемент характера, я его озаглавил «богоцентричное понимание жены». Здесь написано так. «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом». Это характеристика мужа-христианина, преображающего в образ Иисуса Христа, содержит в себе то же самое два важных аспекта. Первый аспект. Апостол призывает мужей жить с женами в соответствии с пониманием, если мы дословно переведем. Я уже объяснил вам это первое слово «суной кео», или от него вот этот participle или идея причастия здесь, оно звучит «суной коинтес». И здесь есть второе, еще два слова «ката гносин». Гносин, вы слышали это слово от него, гносис произошло, гностики, то это знание или понимание. То есть речь идет «живите вместе в соответствии с сознанием». Слово «ката» – это соответствие с чем-то. То есть Бог повелевает, апостол Петр передает Божье повеление и говорит, «Так же и вы, мужья, живите вместе в соответствии с сознанием или пониманием». То есть когда мы говорим о том, что муж, преображаясь в образ Иисуса Христа, строит свои взаимоотношения с женой, для него есть очень важная задача. Он знает, что эти отношения все более исходят из знания. О чем это говорит? Первое, о чем это говорит о том, что муж понимает, что они не могут развиваться сами собой. Это не что-то такое, что просто куда кривая вывезет. Просто по течению. Ну вот у меня отец вот так поступал, и я вот так поступаю. Муж строит свои отношения к жене по мере того, как он уподобляется характеру Иисуса Христа в соответствии с приобретаемым им знанием, Божьим знанием. Это не просто знание вообще, это Божье знание. Так же и вы, мужья, если мы поставим последовательность слов, которые сохранив последовательность в оригинале, то эта фраза будет звучать так. «Также и вы, мужья, живите с пониманием, как с немощнейшим сосудом с вашими женами». Здесь мы приходим ко второму аспекту этой фразы. Первый аспект, как я уже сказал, что речь идет о важности знания формирования отношений мужа к жене. Здесь объяснение, что же это за знание. Если мы попробуем перевести еще вот это слово «с немощнейшим сосудом», эта фраза требует еще интерпретации. Я извиняюсь, в некоторых местах есть просто много старых русских слов, которые требуют большего объяснения. Фраза «немощнейший сосуд» – это сравнительная степень прилагательного «слабый» или «деликатный» или «хрупкий». То есть есть сравнительная степень, есть превосходная, здесь поставлена превосходная степень. Немощнейший, то есть самый немощный, какой может быть. Не совсем точно. Здесь сравнительная степень, то есть слабый, а есть тот, который слабее. Есть хрупкий, есть тот, который более хрупкий. Вот именно такая сравнительная степень этого прилагательного стоит здесь. Вот, и речь идет о том, что Бог называет жену более хрупкой в данном случае. Еще одно слово «сосуд» – очень важное слово, которое тоже нужно обратить внимание. Речь идет о том, что Писание в целом ряде текстов называет людей сосудами. В разных ситуациях, например, когда Бог посылает Ананию к ослепшему Савлу, который по дороге в Дамаск шел и ослеп, и он Ананию посылает для того, чтобы тот помолился над ним, он говорит ему следующее, Деяние 9:15. Но Господь сказал ему, иди он, ибо он есть мой избранный сосуд. Вот это то же самое слово, которое стоит в 1 Петра 3:7. То есть словом «сосуд» называются как женщины, так и мужчины. Это определенная форма, как Библия, Новый Завет обозначает людей, подчеркивая особые, конечно, характеристики. В другом месте Павел говорит о себе и своих сотрудниках, 2 Коринфянам 4:7. «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах». То же самое, люди, он называет себя глиняным сосудом. В исследуемом тексте слово «сосуд» сопровождается этим прилагательным «немощный». И как я уже сказал, что это прилагательное, оно, это форма, сравнительная форма прилагательного «слабый». И если мы попробуем точно все это перевести, оно немножко коряво звучит на русском языке, но чтобы сохранить точную буквальность, мы это может быть выглядеть так. Это может выглядеть так. «Также и вы, мужья, живите с вашими женами с пониманием, как с более слабыми, чем вы». Или более хрупкими, или более деликатными, чем вы. То есть, когда Бог говорит, живите с женами с пониманием, речь идет не о каком-то общем знании там, женских каких-то проблем. Речь идет о конкретно указанном факте. Женщина сотворена более хрупкой, более чувствительной, более деликатной. И когда муж возрастает в познании Иисуса Христа, он должен возрастать в понимании этого факта. И его жизнь должна отражать понимание этого факта. Муж должен знать и помнить о том, что, формируя свои отношения с женой, он пропитывается или должен пропитываться отношениями Иисуса Христа к церкви. Послание к Ефесянам апостол Павел так прямо и пишет, он повелевает мужьям любить жен так, как Христос возлюбил свою невесту церковь. 5 глава Ефесянам, 25 стих написано, «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Посмотрите, ключевые слова в этом тексте. Христос возлюбил церковь и предал себя ради нее. Подверг себя истязанию, взял на себя груз. Он берет на себя работу по причине того, что он любит церковь. Вот это то, о чем идет речь. Преображаясь в характер Иисуса Христа, муж учится понимать жену с целью помочь ей стать более благородной и более красивой. Посмотрите, здесь написано о том, что он, Иисус, предал себя, чтобы она была славною. Он понимает ее слабости, он понимает, кто она, и он предает себя ради того, чтобы помочь ей. Этот процесс включает в себя три основных сферы. Первая – это физическая сфера. Мужу нужно знать, что жена его, как женщина, имеет физиологические отличия. Эти физиологические отличия установлены Богом для того, чтобы сделать женщину способной зачать, выносить, родить и вскормить ребенка. Бог сделал ее хрупкой. Он сделал ее деликатной физически. Речь идет о физиологическом устройстве, и мужчина должен это знать. Ее тело имеет целый ряд физиологических особенностей, которые требуют более осторожного отношения. Божий характер, проявляясь в муже христианина, обязательно будет учитывать это, беря на себя дополнительную нагрузку там, где жене особенно сложно. Вот что значит «мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Иисус Христос ради того, чтобы сделать церковь славную, физически работал. Он физически преодолевал лишения здесь на земле. Он физически уставал. Он физически не досыпал. Он брал на себя физический труд. То есть, когда речь идет о понимании, о отношении с пониманием, речь идет прежде всего о физической сфере. Вот почему муж должен заботиться о материальном обеспечении жены и детей. Конечно, у разных людей, в разные периоды истории, в разных точках земного шара есть разные возможности. Не все могут обеспечить жене очень удобную, комфортную жизнь. Но то, что каждый муж должен стараться это делать, это факт. Он должен искать, как он может облегчить жизнь своей жене, понимая, что у нее огромное количество всяких обязанностей. Муж должен брать на себя более тяжелую работу, обеспечивая ее всем необходимым, помогая ей, чтобы она могла выносить, родить и взрастить детей. Это Божье повеление. Кроме того, относясь к жене с пониманием, муж сочувствует ей, беря на себя те нагрузки, которые он может, и насколько он может. Кроме того, что он работает, ему ночью иногда приходится встать к ребенку, потому что он понимает, что в этот период роста младенца он целый день на руках у его жены. И его работа трудна, но у жены тоже трудный день с этими детьми. И вот это муж-христианин, он думает о ней, он не только думает о себе. Или придя с работы уставшим, он не просто ожидает от нее, что она будет ценить то, что он устал, а он думает о ее нагрузках и смотрит, как он может ей помочь. Это означает относиться с пониманием. Вторая сфера – это эмоциональная сфера. Эмоциональный мир представляет собой очень важную сферу жизни любого человека, и особенно женщины. Опять-таки, Бог создал ее, способной более тонко чувствовать жизнь в разных ее красках. Это необходимо ей, потому что ребенок проводит с ней первые годы своей жизни, и она должна способна быть чувствительной, достаточно чувствительной к ней, к ребенку. Поэтому она тонкий инструмент, она создана эмоционально тонкой. Бог сделал все, чтобы обогатить нашу жизнь. Он сделал это так, чтобы рядом с нами, рядом с мужем была женщина, которая бы представляла вот эту атмосферу, атмосферу добра, атмосферу тепла, атмосферу красоты в каждом доме. Но это делает ее хрупкой и уязвимой эмоционально. Вы не можете иметь женщину, жену, которая такая баба гром, извините меня, и чтобы она была чувствительной, нежной, теплой дома. Что-то или одно, или другое. Не получается сразу все. По простой причине, потому что Бог действительно создал тонкое для тонкой работы. И муж должен учитывать эти эмоциональные особенности. Он должен знать, когда и что помогает ей в наибольшей степени обретать глубокий мир, обретать покой. Он должен способствовать тому, чтобы она была и становилась мягкой. Он должен помогать ей в ее реакциях, там, где у нее не получается, где она раздражается, где она обижается. Он должен искать пути. Он не просто должен прийти и поставить ее перед фактом. Так, знаешь, что это грех, и тебе нужно завтра быть другой. Она, может быть, и сама понимает, что это грех. Ей нужна помощь для того, чтобы помочь преодолеть эти проблемы. Об Иисусе Христе сказано: Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, и дальше, чтобы представить ее себе славною церковью. Мужья, это ваша цель, чтобы представить вашу жену славною женщиной. Женщина, которая бы отражала славу внутреннего человека. Христос это делает церковью, мы должны это делать с нашими женами. Он пошел на страдания, он взял на себя ужасные нагрузки ради того, чтобы церковь стала славной. Я хочу задать вам вопрос, насколько вы трудитесь, чтобы помочь вашей жене быть эмоционально красивой? Как вы берете на себя нагрузки жизни, чтобы способствовать тому, чтобы ее сердце наполнялось миром, гармонией и радостью? Заботитесь ли вы о том, чтобы понимать ее эмоциональный мир? Знаете ли, почему в ее душе возникают те или иные эмоции? В какие периоды? С чем связанные? Вот что значит жить с пониманием. Также и вы, мужья, живите с вашими женами с пониманием, как с более хрупкими и деликатными чем вы. Третье – это духовная сфера. Духовная сфера – это еще один важный элемент. Муж должен проявлять заботу о духовном состоянии жены. Здесь также его задача заключается в том, чтобы помочь жене достигать полноценной духовной жизни, делая для этого все возможное. Посмотрите еще раз на любовь Иисуса Христа к церкви. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, чтобы представить ее себе славную церковь, не имеющей пятна или порока. Я поражаюсь, как часто мужья, им нет дела до того, что делают жены дома. На каких фейсбуках или одноклассниках проводят они время? Какие фильмы они смотрят? Какую одежду они покупают? А некоторые мужья даже сами настаивают, чтобы такая одежда была. И там совсем далеко от того, что здесь написано, не имеющий пятна и порока, чтобы она была святая и непорочна. Это прямое повеление, которое Бог оставляет мужьям. И кризис современного христианства в огромной степени заключается в том, что многие мужья не знают сущности этой жизни. Чистота духа – это чрезвычайно важный элемент жизни каждого христианина. Иисус Христос, любя церковь, Он предал Себя ради того, чтобы сделать ее чистой в духе. Он взял на Себя ее грехи, Он вменил ей свою праведность, и теперь шаг за шагом терпеливо помогает ей практически усваивать эту праведность. Задача мужа – стать проводником этого процесса. Уподобляясь Иисусу Христу, муж принимает жену такой, какая она есть. Он принимает ее грехи, ее недостатки своими, принимая вместе с тем и последствия. Плохую репутацию, может быть. Какие-то тяжелые последствия от тех или иных действий вашей жены. Но он это принимает для того, чтобы обогатить ее своей жизнью и вместе исправить эту жизнь. Вместе обогатить жизнью Иисуса Христа. Это очень кропотливый труд, требующий большого терпения, жертвенности, силы, настойчивости. И, мужья, как бы идеально ни казалась вам ваша жена, у нее есть те сферы, которые нуждаются в освящении. Это наша с вами цель, это наша задача – жить для того, чтобы помочь ей освящаться. Так же и вы, мужья, живите с вашими женами с пониманиями, как с более хрупкими, деликатными, чем вы. В этом и заключается Божий характер в характере мужа. Третий элемент – благородное отношение к жене. Мы недолго будем останавливаться, потому что здесь все self-explanatory, как говорят, то есть объясняет само за себя. Так же и вы, мужья, обращайтесь, это повеление здесь, благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, и дальше оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни. Люди привыкли ценить друг друга за какие-то особые качества. Те качества, которые нам нравятся. Например, муж ценит жену за то, что она хорошо выглядит, хорошо готовит, у нее чисто в доме все время, делает уют, она заботится о детях. Ну, а еще лучше, если все это вместе сразу, то тогда вот очень сильно ценит. Хотя некоторые даже этого не ценят, откровенно сказать. Но это все на своем месте. Это действительно то, что заслуживает благодарности, и действительно все на своем месте. Но Писание говорит здесь не о том. Апостол Петр говорит о том, что христианин, муж христианин, должен ценить свою жену уже только за то, что за нее умер Христос. Иисус Христос за эту женщину, которая рядом с тобой, умирал на Голгофском кресте. Иисус Христос сделал ее частью твоего мира. Иисус Христос, Он ходатайствует за нее перед Отцом Небесным. За нее, за эту женщину, которая рядом с тобой живет. Несмотря на то, что она вчера у нее там что-то подгорело, или она что-то не успела сделать так, как тебе понравилось. Иисус уже решил этот вопрос с Небесным Отцом. То, что подгорело. Или какой-то другой ее проступок. Нам нужно научиться видеть этот фактор совершенно в другом свете. За нее умер Христос, Он сделал ее своей дочерью. И это должно поставить мужа перед огромной ответственностью. Играя роль главы в семье сам по себе, он ни насколько не ценнее жены. Речь не идет о том, что муж, он более ценного качества, и потом говорит, ну вот все мужья, они лучше женщин, поэтому они будут здесь руководить. Совсем не поэтому. И это подчеркнуто, что речь идет о о функциях, функциональных различиях, но не о качественных. Оказывая честь в данном контексте означает увидеть или признать ценность. Итак, друзья, когда мужья преображаются в образ Иисуса Христа, по мере того, как это прогрессирует, они все больше и больше будут видеть реальную ценность в той женщине, которая живет рядом с ними, в их жене. И четвертое, четвертый заключительный элемент в этом стихе, в этом отрывке – богоугодное лидерство жены. Мы говорили о безусловном посвящении жене, богоцентричном понимании жены, благородном отношении к жене. И последнее – богоугодное лидерство. Апостол выразил это очень интересным образом в последних словах, обращенных к мужьям. Эта фраза звучит так: «Чтобы не было вам препятствия в молитвах». Дело в том, что правильное отношение мужа к жене является важнейшим условием его правильных отношений с Богом. В соответствии с Божьим дизайном, муж имеет чрезвычайно важное положение в семье. Апостол Павел описывает это так, 1 Коринфянам 11:3. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». К сожалению, очень многие люди знают наизусть только центральную часть этого стиха – «жене глава муж», забывая о том, что главенство мужа по отношению к жене, оно связано неразрывно с признанием главенства Иисуса Христа по отношению к нему. Муж должен стать проводником главенства Иисуса Христа. Вот почему апостол подчеркивает, заметьте, он не начинает снизу. Вот логичнее было бы начать снизу. Жене глава муж, мужу глава Христос, Христу глава Бог. Так, да? Логично выстроить. А он, для того, чтобы люди не забыли, он начинает с середины. Он говорит: «Хочу, чтобы вы знали, всякому мужу глава Христос». И после этого только говорит жене глава муж. Муж не сможет понять сути своего положения главы жены, если он не будет преклоняться перед главенством Иисуса Христа. Если его сердце не покорено Иисусом Христом, он не будет знать, что делать с женой. Если он будет знать, то то, что он будет делать, будет неправильно. Говоря о важности молитвы, апостол Петр подчеркивает зависимость мужа от Бога. Посмотрите, чтобы не было вам препятствия в молитвах. Друзья, нам нужны молитвы. Когда мы говорим о нашем влиянии, мы ясно понимаем, что сколько бы вы не устраивали свою домашнюю жизнь, какие бы вы способные не были, сколько бы усилий не прилагали, вы никогда не сможете сами изменить ваших жен. Ваши чистые, жертвенные, точные отношения с женой чрезвычайно важны для того, чтобы вы могли приходить пред лицо Божие, преклоняясь перед Ним, молиться о вашей жене, молиться о вашей семье, молиться о вас самих. Писание в нескольких местах предупреждает, что непослушание Богу лишает нашей молитвы силы. Притчи 28:9. «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость». Не слушая Бога, как можно рассчитывать, что Он будет слушать вас? Если вы не выполняете свои обязанности по отношению к жене, как вы можете просить Бога, чтобы Он изменил ее, чтобы она вела себя правильно? Итак, Божья жизнь, она проявляется особым образом в каждом человеке, и она имеет свои специфические выражения в жизни мужа-христианина, что выражено этими словами. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, чтобы не было вам препятствия в молитвах». Мы будем молиться сейчас. Давайте мы встанем. Я хочу представить вам несколько молитвенных вопросов. Самый первый вопрос: уподобляетесь ли вы Иисусу Христу? Преображаетесь ли вы в Его характер? Отображаете ли вы Его совершенство в вашей жизни? Это то, что касается всех, но особенно это касается мужей. Я хотел бы специально для мужей высветить еще один текст, который поможет нам не только сейчас закрепить то, о чем мы говорили, но и посмотреть еще раз на Голгофу. Каждый раз, когда мы вспоминаем Евангелие, когда наши взоры обращаются на Голгофу, друзья, каждому мужу-христианину необходимо вспоминать, насколько я уподобляюсь Иисусу Христу в жертвенном служении своей жены. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь, и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Помолимся.